Здравствуйте, дорогие друзья. О, раз, два, три. Вот так. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя программа, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей. Ну и немножко я рассказываю мнение. Привет. Пожалуйста, собирайтесь. 239 зрителей в начале, но сейчас они будут добавляться. Тут мне написал человек... Простите, имя так написано, очень долго читать и неудобно. Добрый день, Гуальдо Тадино, Италия. Когда будете в Италии, заезжайте. Спасибо. Еще из Италии, Рим с вами, плюс 22, солнечно. Вообще, да, и вот эту солнечность, например, в Вашингтоне я испытал вчера, что называется, по полной программе. Я предполагал, когда раньше тут заезжал Катя, но вот такой специфический климат, когда жара и влажность. Ну, вы испытывали это дело, хотя, знаете, расцвели вот всякие кусты и пахнет пионерским лагерем. Те, кто были в пионерских лагерях и вообще на курортах советских, те знают вот такое вот определенные подстриженные кустики, они такой запах дают специфически. Ну и, конечно, все бегают, все в шортах, все, ну, в общем, короче говоря, жарко. HDOT31, Хамсин, он же Шараф, ну да, такая неприятная вещь, ветер с пустыни, как всегда все говорят. Марина, Волгоград, плюс 14, облачно. Нью-Йорк, 23. Харьков приветствует. Корнеевская, привет из Киева, немножко дождит. Ну, дождит, вы знаете, там вчера россияне лупили ракетами. Ну, я вам еще расскажу об этом. То есть ничего не меняется. И она пишет, задымление из-за пожара после обстрела. Киев приветствует, Одесса плюс 12, но как-то прохладно и на душе тошно, пишет Макс Тяпин. Ну, на душе, да. Да, очень сожалею, сочувствую. Харьков приветствует всех, пишет Саман. Шабалина, привет, Киев плюс 17. Евгений Агабабов, Матвеевич, зачем указывать температуру в Киеве плюс 17? Вот вы знаете, зачем указывать температуру? Я вам хочу объяснить. Вот это нечто иррациональное. Во-первых, для того, чтобы вы понимали, что происходит в мире. Ну вот, казалось бы, зачем вам температура, ну там, например, в Харькове или в Австралии, например, да? Но вы знаете, это расширяет ваше понимание мира. Вот, например, у нас есть девушка или парень, я не помню, из Пхукета. У нас плюс 32, и вы так думаете, вот плюс 32. Я очень рад, когда вы участвуете в программе. Я не прошу вас писать там вашу зарплату, сколько комнат у вас квартира, курите ли вы марихуану. Нет, это не нужно. Просто надо расширять свой горизонт. А вот там столько, а вот здесь столько. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется. Вы можете писать, не писать, но я благодарен тем, кто пишет, и тем, кто пишет, какая реклама была, если она была. Для меня это очень важно уже с статистической точки зрения. Значит, ну сегодня хоть будет эфир, пишет Арина. Будет эфир или как вчера продинамит? Нет, я вчера вас не продинамил, вчера не было дневного эфира, но вы были предупреждены об этом. Админы есть, ждать или не ждать, но уже не надо ждать. Нежен, прекрасный теплый день, плюс 20. Вот видите, еще как люди себя чувствуют. Финляндия, сериал США 26-го года, у Марго проблемы с деньгами. Третий день не дают корм. Добрый день из Финляндии. Это смешно. Американский сериал. Орландо тут. Боже, вот Орландо, ну это, конечно, на латте пишет. Орландо, на выходных ожидаем плюс 33-35. Мама родная. Привет из Алексея из Германии. 25 тепла, реклама пива Карлберг всем мира. Матвеевич, здоровья, вы мне как батяня. Боже мой, куда меня записывают? Подмосковье, привет всем бузатерам из деревни Задрыщенск сверхдержавы. Вот, видите, Сергей Вяткин, Сингапур, жара и влажность. Добрый вечер, город Нью-Йорк, тройная реклама, привет из Германии, плюс 12. Владимир Афанасьев, я с вами не могу согласиться, знаете, что он пишет? Значит, привет из Германии, задрала эта реклама аргентинской говядины. Меня она не задерет. Давайте собирайтесь, как только будет 1000 человек, пойдем на новости. Франкфурт, Одесса, температура плюс 20, минус 25 шахедов. Ну да, всем привет из Бельгии. Спасибо вам, Хельсинки. Тошно, но жить хочется. Есть внучки, и теперь могу работать дальше. Да. Раньше, когда люди писали бумажные письма, обязательно писали, какая погода, Кишинев. Да, да, это правда, мама получала когда. Ну и пару последних. В Милане плюс 23, в Томске 7. Да, Ларри Дрим говорит, добрый день, уважаемые, нас снова не убили, но Максим, 12 лет, погиб из-за этой уродской страны. Да, именно так. Дорогие друзья, ну теперь переходим к новостям и будем говорить о... ух ты, черт, еще новая история. А, в дом. Ой, господи боже. Ракетно-дроновый удар по Одессе. 9 погибших, 23 пострадавших. А вот теперь, извините, у меня вся, как это можно сказать, ну, вы понимаете, здесь другое время. И когда здесь, там, так сказать, предположим, 9 вечера, да, то в Украине глубокая ночь. Ну и началось вот этот обстрел вчерашний. Я все расскажу. Итак, вначале была российская атака на Киев. Погибли 3 взрослых и ребенок, еще 60 человек пострадали. 3 взрослых и ребенок. Дальше. Вот, как я уже сказал, ракетно-дроновый удар по Одессе. 9 погибших, 23 пострадавших. И здесь фотография, естественно, попали в дом. И, блин. Значит, черт побери. Вот знаете, с одной стороны, это все для нас привычно. И как бы для того, чтобы мы вообще не сошли с ума, я не вхожу в эти новости и не читаю вам подробности, вот это завалы, вот это вот все. Мы это все знаем. Ваша фантазия, мы не, как это называется, не первый раз замужем. Ваша фантазия все это дело дополняет. Но с другой стороны, вот дальше у меня идут позитивные новости. И как-то сразу, знаете, перейти от этого. Видите как, у ведущего свои проблемы. Своеобразно. Теперь, значит, одна очень важная новость. Естественно, Украина отвечает по-своему. И я прошу вас прочувствовать, именно вот прочувствовать, ту новость, которую я вам сейчас скажу. Азов заявил о взятии под дроновый контроль всех логистических путей россиян под Донецком. Еще раз, послушайте, пожалуйста. Азов заявил о взятии под дроновый контроль всех логистических путей россиян под Донецком. То есть, с сегодняшнего дня все фразы крысы о том, что все идет по плану и возьмем военным путем, вы ничего не можете взять никаким военным путем. Потому что, еще раз читаю, Азов взял под дроновый контроль все логистические пути россиян под Донецком. То есть, другими словами, кто-то выходит и умирает. Опять выезжает и умирает. Понятно, да? Украинские дроны поразили еще 16 военных целей на войне. В течение ночи нанесли удары по трем зенитно-ракетным комплексам, двум базам «Искандер», одной базе «Рубикон», по двум нефтебазам, объектам временной дислокации обеспечения противника. Офигеть. Здесь видео. Ну, вот эти вот, знаете, передвижные «Искандеры», «Рубикон», вот это вот все называется, всего 16 военных целей. Понимаете, да? А это вот дает возможность для того, чтобы заявить о взятии под дроновый контроль всех логистических путей россиян под Донецком. Все, капец. Приятная новость. Ну, значит, вы знаете, в связи с тем, что Петер Мадзер стал фактически руководителем Венгрии. Вчера я очень много вам читал по поводу того, что он собирается делать, как это все, как он пришел на телевидение и прочее, прочее. Смотрите, он уже вчера, как бы начались переговоры по поводу разблокировки 90 миллиардов для Украины. Но тут есть проблема неожиданная. Дело в том, что пока что номинальным руководителем Венгрии является Орбан. Поэтому, Орбан уже отошел в сторону, но это сути не меняет. И вот вчера Мадзер обратился к Орбану, чтобы он разблокировал деньги. Потому что деньги нужны в Венгрии, 14 миллиардов долларов она должна получить. Она находится внизу списка европейских стран по всем параметрам. По бедности, невероятное что-то. И из-за Орбана деньги не дают, из-за его позиции. В общем, короче говоря, я не знаю, что ответил Орбан, может быть, мы сегодня в новостях посмотрим тогда. Кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Первый транш потратят на производство дронов. Да. Ну и теперь, конечно же, по принципу «свято место пусто не бывает» появилась Словакия. Словакия планирует блокировать 20-й пакет санкций против России, но не 90 миллиардов кредита для Украины. Это уже хорошо, потому что Украина получит деньги, это раз. А по поводу блокировки 20-го пакета санкций, послушайте меня, переживем. Во-первых, Словакия не такая большая страна, ее нормально ломать. А их принципиальность, значит, они не будут получать деньги. Все очень просто. Они члены Европейского сообщества. Им нужны деньги на развитие. Поэтому вот тут вот некий бородатый словак с полуоткрытым ртом, в пиджаке, рубашка, такой, наверное, какой-то очередной руководитель, да? Вот он говорит, что мы будем блокировать против России. То есть против Украины уже не блокирует, против России будет блокировать. Ну, как вы помните, как с Орбаном выйдет попить кофе. Словакия меня не очень интересует, потому что она теперь будет в полной изоляции. Понимаете? Дальше. Усик, выдающийся боксер, стал говорить о завершении боксерской карьеры. Ну, это какой-то невероятный человек, который бьет всех. В Украине хотят, естественно, расправы над Ермаком, бывшим главой ФСО президента. Значит, Ермак, он сделал там организацию, связанную с военными и так далее, и так далее. В общем, он так отошел в сторону, да. Но все хотят его крови. Я, например, не хочу. Вот он отошел в сторону, пусть им спокойно занимается прокуратура, если... Но вот такое, знаете, вот сейчас начать очередную истерику по поводу Ермака. Ермак не шел на штурм Зеленского. Все, его уволили, он отошел. Зеленский сделал выбор, Ермак обиделся, но повернулся и ушел. Ну все, да, это государство, сейчас война идет, сейчас не до этого. Руководитель прокуратуры о подозрении Ермаку: обвинение должно опираться на сильные доказательства. Это правда. Значит, во время урока ученик выстрелил в одноклассника на Закарпатье. Нормально. Дальше. Теперь я смотрю разные новости. Разные. Но в США пилоты развлекались, мяукая и лая на диспетчерской частоте. Да, это было, есть запись, я не знаю, зачем они это делали. Невозможно понять. Дальше. Ну, такое. Во Львове учительница назвала ученика тупым, потому что его отец военный, им не занимается. Ну, знаете, то, что называется фильтруй базар, скажем так. Не надо так. Deep State. Россияне продвинулись возле государственной границы в Сумской области. Ну, там чуть-чуть. Россия ударила дроном по автозаправочной станции в Сумах. Погиб человек. Количество жертв российского удара по Днепру возросло до 4. В России Медведев взялся за создание учебников для старшеклассников, продвигает культ личности Путина. Ну, вы знаете, это такая, ну, понятно, он этим занимается, но давайте скажем прямо, как только эти чуваки уйдут, все эти учебники будут выкинуты на помойку. Так. Герасим Муму. Чем закончится расследование прямого по Свириденко насчет ее гонорара в школе Милованова? Герасим, я не буду заниматься этим вопросом, потому что нас смотрят люди со всего мира. Это эфир не только для Украины. И поэтому люди не знают, кто такая Свириденко, что у нее за гонорары и по поводу школы в Милованово. Значит, еще раз. Почему-то у некоторых до сих пор, некоторые спрашивают меня, почему не на мове, почему я не веду по-украински. Хотя прекрасно понятно, почему я веду по-русски. И вот такие вот вопросы, понимаете, я просто не могу этим заниматься, потому что зрители уйдут, они не будут понимать, о чем я говорю. Елена Шевчук. А, вот тут вот я вам сейчас расскажу интересную вещь. Она пишет: сегодня еще упали 2 БПЛА, но не взорвались. Один в дом моей сестры ударился и упал, другой на работе на стоянку. Вот тут я вам хочу сказать, чего вчера произошло. Вот казалось бы, где что? Знаете, вот так вот говорят. Значит, у вас глубокая ночь, но идет бомбардировка. Я прихожу там с одного ивента, где... Сейчас, кстати, скажу вам по поводу этого ивента. Это очень интересно. Значит, вот сюда, где я ночую. Это такой, знаете, ну как хостел, если можно так сказать. Это не гостиница. На гостиницу денег нет. Это как хостел. Общая кухня и комнаты, комнатки небольшие. И тут друзья, и тут вот, ну вот как бы, да, такая коммуна, если можно так сказать. Короче говоря, значит, все пьют чай, ну, потому что уже вечер, вот где-то 9:30 по местному времени, вот тут, вашингтонского. Ну, вечерний чай, чего там. И сидит один мой знакомый, ну как знакомый, с которым я познакомился здесь, в Вашингтоне. Человек, который занимается там, он сам из Киева, и занимается дронами. То есть, ну вот этими всеми вопросами производства дронов и так далее. Я подробностей не знаю. И он сидит очень грустный, ну такой какой-то. Я спрашиваю, а я пришел в середине их разговора, поэтому, ну, так сказать, я ничего не знал. Я спрашиваю, в чем, что случилось? И он рассказывает, вот во время этой атаки дрон попал в квартиру, он живет, по-моему, 23 этажа дома или что, ну, знаете, вот эти вот высотки киевские, ну, как везде. Дрон попал в квартиру, которая ниже этажом. Но это же дрон. Короче говоря, взрыв. Вот внизу там оно все поразрушалось, а его квартира этажом выше. Но повылетали все окна, полки, знаете, там вот развешаны полки, полки свалились, все упало и так далее, и так далее. Ну вот поэтому он в таком настроении. То есть, ну, там, естественно, я задал вопрос, если там кто-то, который возьмет это на себя, то есть прибрать и так далее. Никто не погиб. Почему? Потому что там квартира распашонкой, и они спали в другой. Но представляете, да, если бы они спали не там, а здесь, в этой распашонке, то чем бы это закончилось? Я вот что хочу сказать, что когда любой из нас, вот имеющий отношение к Украине в данном случае, думает, представляет себе, что, ну вот сегодня в нас не попали. Ну вот не попали сегодня, попадут завтра. Видите, как все очень тесно в этом мире. Такая, ужасная история. Ну это расходы, но там город компенсирует за эти рамы, просто такое, знаете, ну ужасно, ужасно. Я вот ужасно. Война продолжается. Так, теперь перед тем, как я перейду на новости, которые я засейвил для вас, давайте посмотрим, что вы пишете. Уже почти лайков. Спасибо вам большое. Пожалуйста, ставьте лайки. Зрители постепенно добавляются, но так как-то что-то сегодня лениво. Значит, так, смотрю. Роман Мулинский пишет: «Я из Крыма уехал в 2012 году. Интересно, как там сейчас? Потому что я все самое интересное пропустил». Ну, Роман, я же часто показываю в интернете. Вы же дружите с интернетом. Посмотрите, как, что там происходит. Кстати, я хочу вам сказать про одну севастопольскую, как один человек мне сказал слово, не заморочку. Ну, давайте я скажу заморочку. Значит, стоит тетка с микрофоном. Там динамики стоят, и люди стоят. И тетка говорит: вот, посмотрите, как нас обманули. А эта женщина, она топила за русский Крым все время. Я была за Путина и так далее. Вот она говорит все эти слова, потом переходит к главному. Она и все, да, Люба, Люба, знаете, такое. Она говорит, и что мы имеем теперь? Мы имеем то, что наш регион кинули, сюда не вкладываются деньги государственные. Вот частники, что могут, то могут. Но они же не могут, например, обустроить пляж, частники, да? Это придется, можно обустроить пляж, как в Турции, например, или в Египте, но это будет частный пляж, а это общий пляж, это невозможно. И она говорит, как мы живем, магазины не работают, банки под санкциями, самолеты еле летают и так далее, и так далее. И я вот думаю, к чему она ведет? А знаете, к чему она ведет? Вот как Боня. Вот это, помните, которое сейчас все говорят, и вторая вот эта телка, которая тоже говорит, что ужасно, 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 но, наверное, Путин не знает, надо бы ему сказать. Вот такое вот, у них сейчас новая фишка появилась. Такое полупризнание. Но бояре, бояре, бояре во всем виноваты, а царь ничего не знает. Вот, и она вдруг говорит, надо брать власть в свои руки. Надо, и вот она все время говорит, надо брать власть в свои руки и так далее. Я не знаю, возможно, ее уже утопили или закатали в бетон, а может быть и нет, потому что все равно, да пусть они все говорят, сейчас вся Россия говорит, что она недовольна, Путину глубоко на это наплевать. Вот, и как видите, вот обстрелы, и вот очередные там, наверное, 1000 человек полегли, и такое вот. Ну, то есть вот такая вот, такая привычная война, знаете, вот такая привычная война. Привычный Путин, привычные граждане. Но видите, как давайте возьмем власть в свои руки, и чтобы русский Крым был процветающим. Ну, это вот такое вот, понимаете, да? То есть мы забрали Крым, Крым наш и правильно. Вот такие вот какие-то вещи. Значит, что вы еще пьете? Ой-ой-ой. Бонни уже, смешно, Бонни уже плачет и говорит, вы меня в оппозицию не включаете. Ну да, конечно. Значит, смотрите, мне Терфокин правильно написал, мне интересно, как европейцы ходят по одним улицам с детоубийцами. Ну, как в Германии ходили потом, после войны на одной улице с эсэсовцами, понимаете? Так, что вы еще написали из таких важных? Значит, на 15 апреля, пишет Людак, 404 осужденных коллаборациониста, ну, то есть украинцы, заявили о своем желании выехать в Россию. Программа называется «Хочу к своим». Москва не спешит их забирать. Россия, помните, Россия бросит тебя, сынок, всегда. Так, идем дальше. Дроновый контроль, спрашивает Фавидин. Ну, удивительно это выражение, что ты не понимаешь. То есть дроновый контроль, что бы там ни проехало или прошло, это уничтожается дронами. То есть полностью контролируется дронами. Выжженная территория. Значит, Яковина пишет, вот Анна Маркс его цитирует, движуху в Туапсе даже из космоса видно. Там взорвали, боже мой, украинцы. А над Донецком украинские дроны уже совсем освоились. Жгут там логистику РФ направо и налево. Елена Соколова пишет, у меня зарплата 100 тысяч долларов, курю марихуану и квартира 12 комнат. Извините, на донаты нет денег. Кстати, если кто-то захочет, бросьте донаты, поддержите канал. Да, Топси, сегодня в моей Одессе день траура. Извините, но мне все равно, какая погода. Да, день траура в Одессе, да. Добрый день, Матвеевич. Наш эфир стал обязателен, как с родственником посидеть, послушать. Да. Ну, спасибо вам. Если так заходит, то хорошо. Фавидин, если честно, вначале тоже Крым нашел, только в 15-м где-то мозги включились. Интересно, Фавидин. Не знал про тебя такой нюанс. Грустный, честно говоря. Грустно, честно говоря, да. Так, теперь беру новости, которые я для вас засейвил, они разные, и будем их изучать. Минобороны Российской Федерации, вот помните, я сказал вам, что там будет, Россия заявила, что там законные цели и так далее, и так далее. Законные цели – это такая, ну, пук такой, пук, знаете, пук. Вот как маленький ребеночек в воде пукает, и такие пузыречки. И мы радуемся, значит. Смешно. Вот люди, Светлана Казакова. Пане Матвій, якщо ви з Катією будете в Далласі, welcome to my house. У мене дім невеликий, але комфортний. Я піду до подруги, а ви будете жити тут, і це буде безкоштовно. Я вам дуже вдячний, слухайте. Ну, просто спасибі вам. Міноборони Росії обнаружили секретні заводи по производству дронів, а от далі, внимание, от как это, у кого что болит, тот о том говорит. Ну, тут надо вам объяснить, чтобы вы, как сказать, пропитались юмором этого заявления. Ну вот России нужно объявить. Вот представьте себе, что вы российский пропагандист, да? И вам нужно обвинить, так сказать, Запад в том, что он строит дроновые заводы для Украины. Ну, вы знаете, да, Украина, чтобы заводы не пострадали, она продает свои технологии, и заводы строятся по всему Западу, их сейчас очень много, будет еще больше. Ну, вот в Дании, например, да, дроновый завод. Дания вообще очень активно взялась за это дело. И вы говорите, это легальные цели, мы будем бить по этим заводам. Естественно, ничего вы под никакой Дании не будете бить, потому что Путина повесят за его вот эти штуки, которые у бабушки, бабушек нет, а у дедушек есть. Ну, вы на своей зарплате. Но вам надо придумать, почему вы не будете бить по этим заводам. Вот как-то надо, да? И вы вспоминаете, как вы поступали в первые вот 22-23 год. Вы, отстреливаясь и нападая, ставили ваши вот эти сраные «катюши» в жилых кварталах. Понимаете? Минобороны России обнаружила секретные заводы, но вы пошли дальше. По производству дронов в жилых домах Мюнхена. В жилых домах. Понимаете, Германия очень маленькая страна. Мы с вами это знаем. Ну, там вот, ну не знаю, она вот, по-моему, меньше Грузии. И, ну там куда ни плюнь немец. И заводы Volkswagen, вот это BMW, вот это вот все. Понимаете, территории практически нет. Вот все занято. А заводы же хочется строить. Поэтому прямо в жилых домах, в не около, не между, в жилых домах. Ну, креативно, ребята, вы что? Министерство обороны опубликовало списки компаний в разных странах, в том числе в Европе, которые по заявлению российской стороны связаны с производством ударных беспилотников для Украины. В список целей попали предприятия в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге. Ларри Дрим, по-моему, юмора моего не поняла. Медведев, ну, Медведев, да, он сейчас, кстати, меньше вот этого блевотины своей пишет. Он сказал, что это список потенциальных целей, слава богу, потенциальных. Он же боится там, что, не дай бог, для вооруженных сил Российской Федерации. А дальше слушайте. Ну, вы не умеете так, понимаете, вы, вот когда вы начинаете ругать Медведева, вы просто ему завидуете. Потому что ему надо сделать очередное заявление, чтобы от него пахло, как от бомжа. Понимаете? И он сказал, когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры. Кто ты, Олег? Господи Боже мой. Знаете, почему мне его жалко? Потому что вот он, как бы вам сказать, у всех у нас есть дети. Ну, не у всех, но есть. И я вот часто говорю на эту тему, понимаете, вот у него есть сын. Он далеко пошел, он там, он отдельно, он там, я не помню, он то ли за границей, по-моему, за границей, ну, у него какое-то там хорошее образование, но я не очень интересуюсь. Вот я хочу понять. Может быть, когда-то нам даже скажут. Вот что его сын, а может, у него там еще дети есть, я не знаю. Что его сын о нем думает? И что его сын будет видеть, когда Медведев его сковырнут? Или, например, вот вы знаете, ну все мы смертны. Вот вы знаете, вот когда Медведев, ну я не желаю ему смерти, пусть он там что-то такое. Он же лично украинцев не убивал, поэтому пусть поживет в позоре. Ну вот как Орбан, представляете, Орбан сейчас, я бы ему не позавидовал, Орбану. Сейчас будут судебные процессы. Вот, Татьяна, сын Медведева вернулся из Америки и сейчас депутат в Думе. Серьезно? То есть он уже депутатом в Думе? Ну, хорошо. И вот, неважно, ну, депутат в Думе, да? И вот представьте себе, что его отец, Дмитрий Анатольевич Медведев, умирает. Идут какие-то там похороны, что-то такое, но вы понимаете, что все, что будет написано в интернете от миллионов и миллионов людей, это фраза «собаке собачья смерть». Понимаете? И вот он все это будет читать. Ему это будут говорить. В Думе его будут жалеть. А он будет знать, если он, ну вот я не знаю, что он там делал в Америке, учился, наверное, и так далее. Ну вот, понимаете, в чем дело? Поэтому мне этого Медведева, сын его, он нам ничего плохого не сделал. Правильно написал, Леня Воломарчук. Медведев сына в России пристроил. Леня, давайте будем аккуратнее. Мы все пристраиваем своих сыновей. А че он не должен его пристроить? Вы меня простите. Че он должен отправить его воевать на передовую? Он, имея свои возможности, спокойно пристроил своего сына. Так поступает каждый отец. Если бы мой Саша имел какое-то образование, а не просто, ну, хорошую голову, да, я бы тоже думал, куда его пристроить. Поэтому не надо вот это вот, да. Разговор же идет не об этом, что пристроил сына. Вопрос в том, что в отличие, например, от вот этого «пора-пора порадуемся», понимаете, Боярского. Его сын Боярского, Сергей Боярский, чудовище. Понимаете? Он выступает за ужесточение, за преследование и так далее. Сын Медведева себе спал, как и белорусский Коленька. Вот мы про этого Коленьку ничего не знаем. Знаем, что учился за границей, знает китайский язык, где-то возле отца, молчит себе в тряпочку и так далее. А мог бы. Поэтому давайте не трогать детей. И вообще, собственно, я говорил не об этом. Я говорил о том, что вот этот Медведев сын, он будет вечно презираем за своего отца. Вот так это работает. Это надо? Фавидин купил чашку кофе. Компенсация разочарований. Нет, Фавидин, я не разочаровываю. Я, извините, не надо так говорить. Кроме того, разочарование не компенсируется чашкой кофе. Еще раз, я к вам очень хорошо отношусь. Вы правильный человек. У каждого из нас в нашей жизни было всякое разное. Понимаете? А когда ты живешь в огромной стране под названием Россия, и, так сказать, все это идет накатом, то могут быть такие мысли. Ну, вы написали, включились мозги и так далее. Сейчас... Не важно, что вы делали раньше. Имеет значение то, что вы делаете сейчас, как вы думаете и так далее, и так далее. Значит, примечательно, что в списках Российской Федерации военными объектами оказались даже обычные жилые дома в Мюнхене. Вероятно, такая активность Москвы стала реакцией на новый оборонный пакет от Германии – 4 миллиарда евро, которые предусматривают поставку сотен ракет для Патриот. Вот такая вот новость. Ну да, мы вас видим, мы вас знаем. Мы все сделаем. Спите спокойно. Ну, дурак ты ж, дурачок-то, что ты? Бывшие от Трампа ушли разные какие-то люди. В частности, ушел Энтони Скарамуччи. Он был помощником Трампа по коммуникации. И он написал так. Некоторые люди думают, что Трамп играет в шахматы, в то время как большую часть времени его сотрудники пытаются удержать от того, чтобы он не тянул фигуры в рот. Жестковато. Вот, слава богу, у нас тут нету дурачков, которые пишут такую знаменитую фразу. Есть такая знаменитая фраза. Это, ну вот, например, такое было на Эхе очень много лет. Ну, обязательно, потому что аудитория Эхо была огромная. Обязательно такая фраза. Ну, ты там критикуешь что-то, неважно что, а тебе пишут, вот ты все критикуешь, а что бы ты сделал? Понятно, да? Ну, сейчас на эту фразу легко отвечать. Прекратил войну. Ну, это универсальный ответ, да? Пока идет война, то ответ такой, прекратил бы для начала войну, потом будем разбираться. Короче говоря, есть такой... губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вы его не знаете, я его не знаю тоже. Ну, такой очередной губернатор. Он нашел убийственный ответ на жалобы про нестабильный интернет. А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет? Что ты сделал для победы, для того, чтобы появился стабильный интернет? Вопрос риторический. Ответ подразумевается. Русский крепостной, интернет – барская милость. Сначала заслужи. Теперь про вот этого, ну, вы знаете знаменитую фразу Щедрина, Салтыкова-Щедрина. Что-то стали на патриотизм налегать, видимо, проворовались. Понимаете, вот для меня огромная проблема понять, что с этими сволочами делать потом. Понимаете, почему? Потому что вся вот эта вертикаль власти, любой из них, это преступники. Вот губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вы его не знаете, я его не знаю. Он нам неинтересен, мы это самое. Но, как это говорят, не трогай дерьмо, что-то такое. Ну, вот есть такое выражение. Вот мы дотрагиваемся до этого губернатора. Понимаете, почему, вот, почему нельзя, чтобы любой властитель был больше двух сроков? Я имею в виду президента. Я много раз вам говорил, потому что если он все время наверху, то под него выстраивается вся вертикаль. Он назначает, эти люди, которых он назначил, понимают, что не будет, что их не уберут. Они выстраивают свою вертикаль, и начинается гниение. Это как метастазы, вот они расходятся, расходятся. И вот мы дотрагиваемся до, вот так пальчиком аккуратно, чтобы не запахло. И вдруг оттуда смрад. Читаю. Дочь губернатора Дрозденко Юлия Ришар 13 лет назад вышла замуж за гражданина Франции. Вместе с ним владеет компанией Ришард Партнершип. Компания принадлежит дом в Ницце, купленный в 2014 году за 1 миллион 225 тысяч евро. Ресторан средиземноморской кухни «La Tapenade» и лавка итальянской пасты «Mission Tosello». Общая стоимость 625 тысяч евро. До 2019 года всей этой недвижимостью управлял отец губернатора Юрий Дрозденко. Вива ля Франс и стабильный интернет тоже там. Вот понимаете, вот мы только дотронулись. Там уже квартиры, все. Я не говорю, что его дочь вышла за этого француза не по любви. Я этого не говорю. Просто, когда у тебя детки устроены, когда у тебя все в порядке, а ты еще на должности губернатора, чтобы им помогать, то ты говоришь, а сколько у нас будет крепостных? Вы знаете, были 2 теракта в Турции, расстрел в школе. Пишет Юрий Табак. Только что из новостей стало известно, что учительница математики Айла Кара из Турции во время стрельбы в школе погибла, заслоняя собой учеников. Ровно 19 лет назад, 16 апреля 2007 года, в день памяти жертв Холокоста, Йом Либреску, профессор математики из Политехнического института Виргии, может быть, это ошибка, я не понимаю, переживший Холокост, заслонял собой вход в аудиторию от пуль убийцы, спас тем самым 22 из 23 студентов, праведники, святой остаток. Бум, бада, бум, джаг, джага. Не надо меня править, если вы только пришли и ни черта не понимаете. Табах – это другой человек, а Юрий Табак – это религиовед. Поэтому аккуратней. Бум, бада, бум, джага, джага. У Трампа появился новый пост. Если Иран не согласится на перемирие, величайшая армия мира, в скобках наша, разъемет Иран прямо в Ормузском проливе. Ассалам алейкум, сволочи отмороженные. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Некто бросил 5 чашек Катюне. Кстати, она хорошо выполняет свои обязанности, потому что у нее тут практика. Смешно, пишет автор, что ни у кого даже сомнений не появилось, что этот пост написал не Трамп. Вы-то подумали, что это Трамп написал? Спойлер, это пародия на его предыдущий пост, и написал ее в программе ночной, вы знаете, юмористической в Соединенных Штатах, которая называется Saturday Night Live в Нью-Йорке. Если Иран не согласится на перемирие, величайшая армия разнесет Иран прямо в Ормузском проливе. Салам алейкум, сволочи отмороженные. То есть пародия, но мы ее читаем, и у нас нет сомнения, что это написал Трамп. А это, оказывается, пародия на него. Но мы понимаем, что это полностью его стиль. Есть такой историк Билл Федерер. К 2030 году Европа получит мусульманское большинство и, без сомнения, утвердит исламские шариатские законы. Люди забывают, что Египет был полностью христианским на протяжении 6 веков. Этого больше нет. Весь север Африки был полностью христианский на протяжении 6 веков. Этого больше нет. Константинополь был крупнейшим христианским городом мира и на протяжении, сотен лет крупнейшей христианской церковью мира была Святая София, и они превратили ее в мечеть. Они хотят сделать то же самое, в том числе и с Ватиканом. Ну, действительно, если так дальше будет, то будут проблемы. Но Европа, она, вы видите, она так понимает угрозу. И все страны, вот я вам это читаю, они принимают довольно жесткие законодательства по этому поводу. А Британия просто стала там, гавкнешь что-то такое, да, и тебя тут же высылают на родину. А Соединенные Штаты тоже. Тут просто, ну вот я знаю, Британия лишает британского гражданства за это. А Соединенные Штаты здесь вот эти вот, ну Соединенные Штаты тут вообще другая история. Тут намешано все. И из-за того, что намешано все, Америку сделать мусульманской страной просто невозможно. Ну такая огромная страна. 380 миллионов жителей такое. Джига Масджига, ну зачем вы, Матвей, что вы думаете про заявление о разблокировке пролива Украины? Не, пока не читал. Российские реалии, вот пишет женщина. Мой отец с третьей группой инвалидности обратился на Авито по вакансии охранник. 27 марта уехал на вахту, а 2 апреля уже пошел в мясной штурм на Купянск. А чего он пошел? Чего она жалуется? Ну, то есть, конечно, я могу себе представить, вот он приезжает, третья группа инвалидности, а его в этот утюг к животу. Пойдешь теперь в мясной штурм. Ну, что это такое? И чего она нам это рассказывает? Хочу вам сказать, что вот эта довольно неприятная история, которая произошла, которая называется «Общее сумасшествие и войны на каждом шагу», приводит, естественно, к тому, что люди бегут. Что я имею в виду? Люди перемещаются активно и ищут какие-то запасные аэродромы. А это приводит к неприятным вещам с точки зрения стоимости на недвижимость. пишет такое хорошее название «The Montenegro Times», черногорское издание. Хорватия среди лидеров ЕС по росту цен на недвижимость. Цены на недвижимость в Европе выросли на 5,5% в последнем квартале прошлого года. Более сильный рост зафиксирован в Венгрии 21,2%, Португалия 18,9%, Хорватия 16,1% и Испания 12,9%. Основное повышение цен наблюдается в ключевых городских и прибрежных районах с высоким спросом и ограниченным предложением. Ну, это понятно. Да, это понятно. Ну и такая красивая картинка, море, пальмы. Ну, Фавидин пишет, такой рекламы полно, он имеет в виду вот с этим дяденькой. Я вам, Матвеевич, как-то даже присылал, еще там огромные плашки, не фронт, ищут обычно охранников, водителей, поваров, но тем, кто понимает, все понятно. Фавидин, ну да, понятно, но просто вот понимаете, у меня иногда даже возникает вопрос. Вот эта женщина, которая это написала, ее монолог, это видео. Просто что вам видео показывать? У меня даже такое удивление, а может быть, это какой-то искусственный интеллект? Ну, потому что он приехал охранником. Понимаете, тут ведь, поймите меня, есть, он должен поставить свою подпись под контрактом. Вот он приехал, вот контракт. Вот он приехал 27-го, да? Каким образом он 2-го уже пошел в мясной штурм? Я этого не понимаю. Мне, то есть, может быть, это правда, но я воспринимаю это как, ну, как дезу. Ну, понимаете, да? Не знаю, может быть, я неправильно это... Ну, как это страшно отказать? Ну, как это, Юлия Джеймс, как страшно отказать? Вот ты приехал, тебе дают контракт. Еще раз повторяю, я там не был, не знаю, но ты же понимаешь, что такое мясной штурм? То есть фактически она потеряла уже отца, он еще жив, но он уже мертв. Не знаю. Не знаю. И вот я такая шутка грустная. Она вот связана вот с этим повышением цен. Человек пишет, меня совершенно не тянет к людям. На море тянет, тянет спину, шею, к сладкому тянет, а к людям нет, не тянет. Оливер пишет, надо посмотреть, какой оклад предложили охраннику. А какое это имеет значение? То есть, если ее отец идиот, я не думаю, что это так, то он понимает разницу между охранником и мясным штурмом. Правильно? Причем, если ему, например, сказали, иди в мясной штурм, мы тебе дадим миллиард, и он скажет, да, пожалуйста, так чего она жалуется? Она же с ним на телефоне. Сигита, привет и спасибо большое. Свят, спасибо, тоже новости дают. Ребята у нас есть замечательные, которые... Да, грустная шутка. Его взяли охранять мясной штурм, да. Воздушные силы Украины сообщили, что сбили 667 из 703 целей. Около 95%. Однако из-за огромного масштаба атаки даже небольшое количество прорвавшихся объектов, 12 ракет и 20 дронов, нанесло огромный ущерб. Да. Но не будем забывать, что вот эта история – это приговор, например, Крымскому мосту. То есть мы уже с вами знаем, что ты можешь, например, поставить 7 линий обороны. Да, там 7 линий обороны. Ну, предположим, одной линии обороны нужно, не знаю, там, 1000 дронов, чтобы затарить мозги противовоздушной обороне русских. Значит, 50 тысяч дронов и 200 ракет одновременно пойдут на Крымский мост. И его не будет. И игра стоит свеч. Понимаете? Почему? Потому что захлебнется ПВО. Они будут сбивать, но не бывает идеальной ПВО. А когда оно захлебнется, то полетит то, что надо. И вот если раньше я вам объяснял, почему Крымский мост не надо бомбардировать, то вот сейчас уже можно. Понимаете? Сейчас уже можно. И я уверен, что в украинском генштабе вопрос Крымского моста стоит на повестке. Просто мы с вами не знаем. Ну, вы понимаете, эта операция, она не должна быть проигрышная. Вот это вот очень важно. Мне все равно, пусть она будет даже через год. Просто надо накопить такое количество и такого оружия, которое Трамп не даст. И никто не даст. Его сделают сами украинцы. Это, конечно, будет операция стоить миллиарды, потому что не все попадет, что-то собьют и так далее, и так далее. Но мост уже обречен, я это понимаю. Мы только с вами не знаем, когда. И слава богу, что не знаю. Для меня, вот если говорить, каким главным событием было, ну, прошедшая, давайте так, неделя. Ну вот, от сегодняшнего дня, от четверга назад. Это вот то, что я вам сейчас прочитаю. Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. В соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсации в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании «Азал» вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. Ну, здесь нету слова русского ПВО, чтобы не раздражать. Ну, вы понимаете, чье-то ПВО, неважно. Наверное, украинское было ПВО, да, тут же не написано. Ну, это такой политический документ, поэтому вопрос не в этом. Значит, что мы видим? Российская Федерация в течение всех этих лет, давайте скажем так, выкручивалась, не признавала ничего абсолютно, понимаете? Из-за этого, слава богу, навсегда, я уверен в этом, навсегда испортились отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией. И вдруг сейчас, вот именно сейчас, Россия говорит, что она заплатит. При том, что у нее с деньгами плохо, а там выплата должна быть довольно большая каждой семье. Ну, за самолет, за все, понимаете? как они выкручивались, что они только не делали, как они, вот это не мы и так далее. Вы знаете, меня абсолютно не интересует сумма, сколько они дадут денег. Меня интересует сам факт, что Россия стала на колени. Вот я часто вам говорю, что Россия падает. И когда вы начинаете, там некоторые из вас, не понимая, чего я сказал и о чем я говорю, начинает, да она большая, вот она посылает ракеты и так далее. Еще раз. Россия падает. И вот это вот признак падения политический. Да, мы признаем свою вину. Я думаю, что было там чего-то такое, так сказать, хотя позиция Алиева очень жесткая. Я даже не думаю, что что-то Россия попросила взамен. Потому что Алиев может сказать простую фразу, почему я вам должен чего-то давать, вот неважно чего, если это вы сбили самолет. И это грандиозный факт политического падения, политического унижения. Понимаете? И в этой ситуации, когда Россия, не дай бог, собьет очередной самолет, когда собьет, им уже сложно будет чего-то такое говорить. Да, Роман Мулинский говорит, они до сих пор малазийский Боинг отрицают. Понимаете, в чем дело? Малайзия очень далеко. И вообще Путин сомневается, что такая страна существует. А Азербайджан близко. И по всей видимости Азербайджан... Тут, здесь же еще так, азербайджанская нефть может идти по территории России, а может не идти. Сейчас она не идет. Я не знаю, что хочет Путин в этой истории. Да? Чего-то он хочет. Но дело здесь не в этом. Падение путинского государства. Это ужасное. Вот это принятие. Видите, малазийский Боинг, они же не признают. Значит, можно не признавать, когда можно. А вот когда нельзя, приходится признавать. Хотя могли бы не признавать. Вот признаки того, что государство падает. Интересная вещь, ну вы знаете, не только политика, я же вам читаю то, что я засейвил в очередности. Вот я увидел интересный факт, я засейвил. Я не понимаю, почему, но написано Владимир Афанасьевич. Да, да. Нет, 6 часов с Германией, 7 часов с Украиной. 7 часов с Украиной, а с Германией 6 часов. Только не плюс, а минус. Минус от вашего... от немецкого времени вы должны добавить плюс 7 часов. Вернее, вычесть 7 часов. Значит, смотрите. Я не знаю, проверьте это. Я только не понимаю, почему. Если вы приготовили рис, естественно... Если вы его не съели весь, то вы его кладете в холодильник. И вот они говорят, подержите его в холодильнике 12 часов, а потом разогрейте. В этом случае калорийность риса падает на 50% и меньше скачки инсулина. Еще раз, это health knowledge, это сайт, который пишет о здоровье, и это такая очень серьезная контора. Понимаете? Я не знаю, почему так и куда деваются вот эти 50% калорий, но не знаю, попробуйте. Ну, мы, правда, не только рис едим. Нет. Евмаст, гликемический индекс, вот я вам сказал, lower the insulin spike. Я понимаю, но здесь еще написано, you cut the calories by up to 50%. Я не знаю, почему так. Ну вот стоит что-то в холодильнике, почему оно вдруг раз и теряет 50%. Ну они так пишут, черт его знает. Попробуйте. Правда, помните времен Мао Цзэдуна, когда в Китае был голод, значит, был такой анекдот, что китайцы, почему китайцы снимают 20 урожаев картошки в год? Потому что только они ее закопают, а на следующий день выкапывают и едят. Закапывают и едят. Ну, в смысле того, что жрать нечего. Странная история. Ну, попробуйте. Да, закон сохранения энергии, я это понимаю, но тем не менее. Значит, вы помните такого чувака, которого зовут Ремесло? Помните, который выступил против Путина, потом его в психушку родственники положили, чтобы там это самое, да? Андрей Пивоваров пишет, Ремесло 2, ну то есть еще один Ремесло в Петербурге, Зетник Васьковский, набрался смелости и раскритиковал власти за провал рекрутинга в беспилотные войска. Недолго длилась минута славы, персонажа уже скрутили. Реакция понятна, а тренд хороший. Рассерженные патриоты – это то, что надо. Понимаете, да? Этого скрутили. Но обратите внимание, не за войну. Вот пишут, там идет трансформация крахмала из-за низкой температуры. Наверное, наверное. Еще раз, я вам просто прочитал. Сами выводы сделайте. Я тоже хлеб храню в морозилке, но недолго, потому что хлеб в морозилке все-таки портится. Понимаете, он говорит, власти за провал рекрутинга в беспилотные войска. То есть он не говорит, что войну надо прекратить, а давайте вот убьем украинцев не вот таким образом, а вот таким. Конченые люди. То есть вроде он оппозиция, конченая оппозиция. Оппозиция такая же, как власть. И Людак правильно пишет, у него нет родственников в сумасшедшем доме. Вот, вы знаете, я вам говорил о странном, о такой странной психологии людей. Причем, поверьте мне, это касается не только русских. Ну вот, вы помните, до войн всех, сколько выпускалось в России, в Украине, вообще во всех странах, светских журналов. Ну вот светская жизнь, кто на ком женился, кто развелся, какие-то фотографии, вот эти знаменитые папарацци и так далее. Нам же очень важно увидеть какую-то кинозвезду, как он лежит на пляже пузом вверх и читает книжку и пьет пиво. Ну вот нам важно, мы без этого жить не можем. Понимаете? Обязательно надо это дело посмотреть. Но это свойство человеческого характера. Тут нет, как бы, тут нельзя осуждать. Я вам уже говорил, что вот где-то там слева произошел авария, и все мы замедляем ход для того, чтобы посмотреть на эту аварию. И я видел однажды видео очень смешное. Там поставили камеру и снимают людей. И все вот так вот боком проезжают. Понимаете? Что там, колесо отвалилось. И все так... Ну, это, знаете, мы как сбрасываем стресс. Мы видим раздолбанную машину. И вот как же так случилось? И какие-то последующие 200 метров мы едем, сохраняя скорость. Потом это все забывается, и мы едем уже там 500 километров в час и сбиваем бабушек и полицейских. Ну, все как полагается. Вот есть такой охлобыстин. Его все знают, вы его знаете. Ну, актер и прочее, прочее. Живет, значит, живет в России, славит Путина, что он там только не делает. И вот я вам читаю новость. Ведущий программы СССР «Знак качества», никогда ее не видел, на телеканале Минобороны РФ «Звезда», Иван Охлобыстин, комментируя ограничения интернета в России, назвал эту попытку вернуться в СССР большой ошибкой. Вот это новость в российских СМИ и не только новость в интернете. Какой-то шибздик, который работает на канале Министерства обороны и каждый день славит русские войска, которые убивают украинцев, он вдруг заявил, что аж блокировка интернета – это аж возвращение в Советский Союз. И все это перепечатывают. Кто ты, Олег? Это я говорю каждый день, это вы говорите каждый день. Да, Донатас пишет, а где Гойда? Алёня Варламчук, кто же Гойду не знает? Понимаете, вот это, и вот это как Боня, эффект Бони, какая-то ссыкуха. Написала очевидные проблемы России, сказала, накачав губы тем, что требуется, чтобы красиво было, поправила губы. И все это перепечатывают. Боня написала обращение Путину. Правда, Боня там укоряет Путина только в одном, что Путин ничего не знает. Надо ему сказать. Эй, вы там наверху, скажите. Как говорят в Одессе, я на вас удивляюсь. Вот мы с вами говорили про глюкозу, про гликемический индекс. Только наши люди после обильного употребления спиртного, салатов и мясов садятся потом пить чай. И обязательно с тортиком. Но, значит, замечательно дальше пишет другой человек. Технически чай с тортиком практически замена капельницы из глюкозы. Так сказать, откапался до похмелья. Да, я знаю, что вот здесь мне написали, Бонни уже Песков ответил, натравил на нее рыбаря, довел ее до слез. Да, она же сейчас пишет, что не следует меня причислять к оппозиции. Но мне эта Боня до одного места, тут другое я говорю. Понимаете, Боня написала, молодец. Там еще, помните, я вчера читал, там еще одна телка написала. Вот, но тут другая история. Вот такая психология, понимаете, что какая-то светская, непонятная, живущая в Монако, чего-то написала, и весь мир, Боня написала Путину. Охренеть! Я не знаю, теперь немножко к Ирану. Кстати, тут вот написали, что Джей Ди Венс выступил и сказал, что одним из его важных достижений было то, что мы не, что он настаивал, ну и как бы, чтобы не давать помощь, не продавать оружие Украине. Понимаете, тут, во-первых, он неудачно высказался, а во-вторых, как вы знаете, оружие продают абсолютно спокойно. Да, Миша Швец, привет. Боня на К2 собирается. Это технически одна из самых сложных гор. Это прям неожиданно. Да, нет, Миша, в каком смысле неожиданно? Она же даже говорят, что она на Эверест взошла. Она такая, знаете, не стоит на месте. Американская сторона предлагает Ирану стать частью глобальной экономики в обмен на безоговорочный отказ от разработки ядерного оружия. Как передает Репорт, об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс, выступая на форуме в университете штата Джорджия. Именно такой обмен мы предлагаем Ирану. Трамп предлагает. Мы намерены продолжать переговоры, добиваться реализации этого плана, поскольку это стало бы прекрасным результатом для мира, для наших государств, для всех. Поэтому я приложу все усилия для того, чтобы это стало реальностью. По словам Венса, Вашингтон намерен продолжать переговорный процесс с Тегераном и полагает, что иранская сторона заинтересована в достижениях договоренности. Обратите внимание, что говорятся те же самые слова. Это, как сказать, те же яйца, только в профиль. Знаете, я сначала не понимал, есть такие фирмы, грамзаписи, которые выпускают такие довольно странные пластинки. Я их видел. Ну, диски, неважно, как это называется. А я тогда не знал, что это обозначает. Значит, кто это выпустил? По-моему, Супрафон, чешская фирма. Она выпустила еще в советские времена, но это очень много есть. Там было написано некая джазовая композиция, известный джазовый музыкант, всемирно известный, но уже покойный. И было написано, ну, неважно там, ну, например, Дэйв Брубек, Take Five. Ну, вы знаете, па-па-па-па-па-ра-ра-рам, та-та-там, та-та-там, та-та. Ну, вот такая вот композиция. Я покупил эту пластинку. Я собирал. Значит, я ее поставил. И написано, такая странная была надпись, recorded, ну, то есть записано там где-то, где-то, где-то. И дальше написано 25, 26, 28 и 30 мая какого-то там 56 года. Ну, я удивился, как, что там, композицию. Там было 12 композиций. И выяснилось, что все эти композиции – это варианты, когда они записывали это. Понимаете? Вот делают и такое. Они потом выбрали какую-то композицию, но они писали в один день три раза. Ну вот как лучше они сыграют, понимаете? Потому что там же импровизация в джазе. И я удивился, там было написано «take 1», «take 2», «take 3», ну то есть «take» – «брать». А выяснилось, что в джазовом лексиконе и вообще в музыкальном лексиконе вот это вот называется, ну, вариант, take, понимаете? Играем еще, играем еще, играем еще. Вот такая вот была пластинка. Но это для таких любителей джаза, чтобы они прямо вот так вот сидели и видели разницу и так далее. Почему я это вспомнил? Тейк 2. То есть с Россией это не прошло. Чего только вот эти вот два брата-акробата не обещали Путину. Понимаете? Чего только они ему не обещали. Миллиардные контракты. Но он же, как вот эти бородатые, значит, он, нет, вот мне надо только это, вот, вот все, вот это вот и все, ничего другого, только убить украинцев. Эту проблему невозможно урегулировать в одночасье. Однако, да, продолжает Венс, я полагаю, что наши собеседники за столом переговоров стремятся к заключению соглашения. И мне известно, что президент Соединенных Штатов поручил нам вести диалог добросовестно. Именно так мы и поступали. Именно так мы и намерены действовать впредь, заявил Венс. При этом вице-президент США считает, что на переговорах с Ираном и в Пакистане был достигнут значительный прогресс. Ну, тейк 2. Вариант 1. Понимаете, ошибка Трампа, что, и она до сих пор продолжается, что он имеет дело с рациональными людьми. Религия нерациональна, она иррациональна. Это поклон, что такое религия? Поклон метафизике. А в России это иррациональность на основе психической болезни, по всей видимости, Владимира Путина. Поэтому... Катерина Дэй. Вторые сутки атакуют Днепр. Вчера прилет баллистики днем просто по гражданским. Люди ехали в своих авто по своим делам, 6 погибших. Ночью дом ходил ходуном от взрывов шахедов. Прямо над головой разрушены общежития, корпуса двух вузов, ЖК. На счастье, без жертв. Полчаса назад прилет опять в центре, в детский сад. Возгорание автомобилей на стоянке. Чистый, ничем не прикрытый и ничем не объяснимый террор. Твари. Почему необъяснимы? Ну, за бабки. Деньги, деньги. Мадиар венгерский. Какие-то новые заявления. По словам Петера Мадиара, если возобновится поток нефти по трубопроводу «Дружба», то Виктор Орбан должен снять техническое вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Брюссель уже готовит почву для первого платежа. Ну, по какой-то таинственной истории, в подтверждение моих слов, Зеленский сказал, что до конца этого месяца, я думаю, что раньше, где-то через недельку, вот эти перекачивающие станции будет восстановлена и нефть потечет. Таким чудесным образом, да? Вот это для меня важная новость, она имеет отношение тоже к нашему здоровью, да? 44% взрослого населения мира ни разу не употребляли алкоголь. Вот знаете, в это трудно поверить, ну ни разу, ну пиво же ты как-то это самое, да? Может, это какие-то запреты, берутся какие-то мусульманские страны, черт его знает. Пишет информационное агентство APA. Тегеран в рамках переговоров с США может рассмотреть возможность разрешить судам свободный проход через Ормузский пролив со стороны Омана, без риска атак в случае достижения возможного соглашения. В той части пролива, которая проходит через Оманские воды. Я не очень это понимаю, но где-то вот через Оманские воды. Пишет Сергей Любарский. Неделя показала неприятную, но важную вещь. Громкие угрозы и реальные действия не одно и то же. Трамп обещал вбить Иран в каменный век, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Иран этого не сделал. Вместо удара мы увидели прекращение огня и морскую блокаду. То есть факт уже можно зафиксировать. Угроза тотального уничтожения оказалась блефом. Иран этот блеф считал, а блеф такого масштаба не безобидная риторика, а удар по репутации. Теперь ставка сделана на блокаду. Для Ирана это тяжелый экономический удар. Экспорт нефти и газа – основа бюджета. Если поставки будут перекрыты, страну ждет сильнейший стресс. Но для мира это не бесплатная история. Нефть уже пошла вверх, запахла рецессией. Главный узел здесь даже не Иран, а Китай. По приведенной версии, именно Китай покупает почти всю иранскую нефть. Значит, блокируя Иран, Штаты бьют по энергетической безопасности Китая. А дальше возникает простой и опасный вопрос. Если китайский танкер пойдет под охраной китайского эсминца, а навстречу выйдет американский, что будет дальше? Похоже, у обоих сторон задняя скорость сломана. Значит, цена этой игры будет только расти. И кто моргнет первым? Отвечаю, никто, потому что вы знаете тезис Матвея Гонопольского о том, что в современном мире, подчеркиваю, в современном, но и вообще в мире никто никого победить не может. Война меняет формы. Одни берут формой, другие содержанием. То есть я мог бы про вот эту ситуацию иранско-американскую и ирано-американо-израильскую сказать, что никто никого победить не может. Но тут есть один нюанс. Понимаете, вот меня удивляет, что, например, и господин Любарский, и другие, они как бы... Паузы, которые делает Трамп, они трактуют как его слабость. А я трактую это как его стратегию. Вы знаете, Трамп миротворец, он не хочет войн, он хочет дил, сделку. Поэтому вот пробомбили, да, то, что надо, теперь давайте переговариваться. Такая моя позиция. Он не хочет смертей. Он не хочет, чтобы как бы на него вешали кровопролитную войну. Мне кажется, это правильно, это мудро. Вы, наверное, слышали такое имя бандита такого, Шакро Молодой. Ну, это вор в законе такой, правильный. Пишет издание агентства. Один из главных российских воров или воров в законе, Шакро Молодой, его звали Закарий Калашов. Поддержал вербовку заключенных на войну в Украине после встречи с представителями ФСБ, МВД и ЧВК Вагнера. Об этом на судебном процессе в Германии рассказал ведущий следователь Государственного управления уголовной полиции Германии, написала Die Welt. Это позволило российским властям увеличить набор заключенных из колоний, а Калашову выйти на свободу по УДО в 24-м году. Миша Швец пишет, слышали, он после деда Хасана старшим стал. Какой-то, Миша, при всем моем уважении к тебе, у тебя какой-то, ну вот, как бы, очень ты этим миром интересуешься. И откуда ты это все слышал, откуда ты знаешь про деда Хасана? Елена Кац. Матвеевич, Трамп не миротворец, он хитрый, пронырливый, очень жестокий человек. для которого, кроме его детей, нет ничего святого. Вот еще раз говорю, я получаю такие сообщения, но какое имеет значение, почему он не хочет... Вы же понимаете, что Америка может превратить Иран в развалины, но он же этого не делает, правда? Знаете, как говорят, вам шашечки или ехать? Вот вы говорите, он все делает для своих детей. А вы знаете, что у него есть такой ребенок, которого зовут Хантер Байден? Ой, простите, байденовский сын. Вот президенты все делают для своих детей. Ну вот я все делаю для своих детей. Трамп делает для своих детей. Там бабки помогает им зарабатывать. Ну, он опытный человек, знает, как это делать. И вот удивительная история, которая приключилась с сыном бывшего президента Хантером Байденом. Сын бывшего президента США Джо Байдена, Хантер Байден, покинул страну и сейчас живет за границей на фоне серьезных финансовых проблем. Вот казалось бы, как у сына президента, ну бывшего, ну президент, он же был президентом, как у него могут быть финансовые проблемы? Согласно судебным документам, поданным адвокатом Барри Кобурном 6 апреля, Хантер Байден не может позволить себе выплатить долги, которые достигли 17 миллионов долларов. Основная часть суммы расходы на юристов за последние годы. Где он проживает сейчас на Западе, неизвестно. Финансовые проблемы уже повлияли на его судебные дела. В марте Хантер Байден попросил федерального судью Эрнана Веру прекратить иск против Гаррета Зиглера, бывшего помощника Дональда Трампа. Причина – падение доходов и невозможность продолжать судебный процесс. Ранее Хантер Байден фигурировал в делах, связанных с оружием и налогами. В конце президентского срока Джо Байден подписал ему помилование, за что Байдена все ругали. Сам Хантер Байден ранее открыто говорил, что за последние 6 лет потратил десятки миллионов долларов на адвокатов. Сейчас, по его словам, эта сумма стала неподъемной. Такая... Ну, это говорит о том, что, как-то, знаете, всякое бывает. Вот, смотрите, в Харькове прилет Татьяна Степанова приблизительно 3 минуты назад. Возле меня произошел прилет. Харьков, ХТЗ. Ада Роговцева, Ада Николаевна Роговцева, она уже в преклонном возрасте, ей 88 лет, дай ей Бог жить и жить. Она сказала, перед нами, украинцами, стоял выбор, либо мы вступаем в Евросоюз, либо вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали, а дерьмо оказалось мстительным. Да, это правда. Ну вот такой светской новостью я и закончу. Слушайте, 1:43. Сколько вы там наскребли лайков? Да, 130 миллионов подписчиков. Или там 1 300 000 подписчиков у меня. Ну, слава богу, наконец-то у меня НАТО такое количество подписчиков. Не знал, видите, почему бы и нет. Люди подписываются, все ушли от моих конкурентов, которые вам страшно нравятся и абсолютно закономерно. 1200 лайков. Спасибо вам большое. Напоминаю, сегодня четверг, и сегодня, как всегда, мы с вами будем вместе в 21 час по киевскому московскому времени. Люблю вас. Пожалуйста, берегите себя. Харьков, я тебя люблю. Одесса, я тебя люблю. Киев, я тебя люблю. И Люблю всех граждан Украины, которые страдают от дерьма. Мстительного дерьма, как написала Ада Роговцева. Спасибо вам. Встречаемся в 21 час. Пока.